Уважаемые братья и сестры, в Храме на Крови в эту пятницу прошла встреча с тремя известными писателями. Приглашаем вас на эту встречу. Послушайте самые интересные фрагменты.
Я с большой радостью представляю вам наших дорогих гостей Андрея Николаевича Печерского, секретарь Союза писателей России, главный редактор газеты «Русь Державная», самой старой газеты России. Газета «Русь Державная» в этом году исполняется 20 лет. Владимир Николаевич Крупин, сопредседатель Союза писателей России, первый лауреат первой патриаршей премии, знаменитый писатель, автор книг, которые известны не только в России, но и переведены на многие языки мира и известны за рубежом. Виктор Николаевич Николаев. Известный писатель, член Союза писателей России, второй лауреат первой патриаршей премии, майор запаса, ветеран боевых действий в Афганистане. Я передаю слово Владимиру Николаевичу Крупину.
Тут видите, как нас подобрали специально, что мы все Николаевичи. Так что легко запомнить, что нас, для нас, конечно, покровитель небесный святитель Николай для нас очень много значит. Вообще, слава Богу, мы православные. Вот ощущение своей семьи, мы спели Царю Небесный, сейчас вот я поставил на службе. Какие лица, какие люди, удивительно, свечки горят. И потом вот подходит человек, что там, мол, грозно надвигаться на Россию, мол, какая-то страх. Вы знаете, на нее всегда, во все века, все время надвигалось. Что самое грозное. Ну, не выдержать было бы никакому другому народу, никакой другой вере, кроме православной, те испытания, которые вынесла наша любимая и единственная матушка России. У нас нет запасной родины. Нам тут жить, надо тут умирать, тут нас будут помнить. И чего нам бояться? Ну, хорошо, ну помрем, но жизнь-то не кончится. Ведь жизнь это время спички. Вот спичку зажег, она сгорела и погасла. А вечная жизнь – это сияние солнца. Так вот, поэтому бояться там совершенно нечего. Понимаете, вера православная овладевает человеком тогда, когда он начинает понимать, что у Бога нет смерти. Вот нет смерти у Бога. Образ Иисуса Христа для нас настолько велик, настолько недосягаем, настолько прекрасен. И мы понимаем, что мы до святости нашего Спасителя никогда не достигнем. Но так как мы к ней стремимся, то вот это стремление как раз нас и спасает, очищает и возбуждает и работать на вечную жизнь. Вот начинает, когда на молодежь говорить, я говорю, нет, не может быть, клевещут. Ведь по молодежи судят не по всей молодежи, по отдельно. Вот, как говорят, распустила Дуня косу, а за ней все матросы. И вот все и думают, что вот это все, вот, да все они такие, да ну все, это одна шпана. Или там парни какие-то, это неправда. Неправда. Всегда в сердце человека всегда есть что-то, даже затоптанное внешними обстоятельствами, все равно человек сохраняет все данную ему от Бога душу. И, конечно, и девушка мечтает найти одного единственного, а не пойти по рукам. И парень тоже надеется, что у него будет верная, надежная, преданная жена. И поэтому очень хороший у нас народ, удивительный народ. И тем более наши, конечно, сердца полны, ну, можно сказать, праведного гнева, потому что идут какие нападения на Россию. Особенно из средств массовой информации, которые захвачены в прямом смысле врагами нравственного состояния России. Ну, смотри, ну это сплошное жваноиды, вот я их называю так вот, эти все. Все это какие-то три сводни, давай поженимся свой. Какие-то примерка костюмов. Ну, все делают, чтобы лишь бы вот не думали о спасении. Я не смотрю телевизор, вы не думайте, но у меня теща, я хороший зять, ей 94 года, она смотрит, и это тоже нелегко. Вот, и очень она всегда говорит всем им, она гневается все, протестует, и там какой-нибудь появляется, какой-нибудь Чубайс, она говорит, да ты хоть один столб вкопал, кричит она ему, да. Или, например, медведю, да ты знаешь ли хоть, как гречиха цветет. Простой Александровна, она говорит, нет, я должна знать, за что их сегодня ненавидит, она такая... Она уже была обречена, приговорена к смерти, а вот стали молиться, дочка ее, моя жена, и вымолили. И уже лет 15 после этого прожила. Вот видите, что она была такой ярой неверующей. Я, например, ну там мало ли считаю, что он живой человек, работал на телевидении, сценарии писал, иногда деньги перепадали. Ну выпьешь с парнями, значит идем. И она кричит, вот он выпьешь, сорви с него крест, она кричала. Если там иконы убирала, прятала. А вот как Господь управил, как стала молиться тогда слез. И вот и сама жива, и, в общем-то, и хорошо, что она живет. У нее, она на Рейхстаге расписалась, у нее фронтовая пенсия. Это нам при наших доходах очень даже хорошо. Вот. И... Ну, сами понимаете, что мы все друг с другом на «ты», поэтому мы не будем изображать, что мы такие важные. Мы посоветовались, Андрюша, и решили идти лет.
Удивительное происходит рядом с нами. Я сейчас почему-то вспомнил один из последних разговоров со своей покойной мамой. Я говорю: мама, вот когда я учился в школе, в институте, потом начал работать в одном месте, в другом, в третьем, и внезапно пришел к ней. Я говорю: мама, а почему-то вот в нашей семье о Боге никто же никогда не говорил. Папа был коммунистом, известным писателем, всю жизнь проработал в газете «Правда». Я тоже 11 лет работал в газете «Правда». Правда, я был журналистом-международником, немного от политических страстей внутренних был далек, но все равно работал в партийной газете номер один. Я спросил маму, а как, почему я к вере пришел? Говорит: сынок, все же очень просто. Твой прадед был священник. И вот мне хотелось с этой стороны начать этот разговор, потому что у нас у всех прадеды, если они священники, то точно были верующими людьми. Почему мы живем среди людей, которые это никак не хотят понять? Когда каждый из нас поймет, что за ним стоят его предки православные, мне кажется, вот это должно подействовать на каждого. Потому что иначе тогда не будет действовать ни кино православное, ни книги, ни газеты, ничего не будет действовать. Вспоминаю сейчас разговор архимандрита Феофилакта Троицы Сергия Лавры, он сейчас уже стал епископом. И он мне задал такой вопрос: Андрей Николаевич, а как вы думаете, кому страшнее будет на страшном суде оправдываться? Атеисту сегодняшнего дня или атеисту прошлых лет? Но я не смог, правда, ответить на этот вопрос. Он сказал: ну, это же очень просто. Атеисту прошлых лет очень легко оправдаться. Храмы закрыты, о Боге ни слова, Библию не купишь, ни в кино, ни по телевизору. А что будет говорить сегодняшний человек, когда все открыто? Работают храмы, когда полно литературы, когда лекции читаются, когда есть газеты, в каждой епархии своя газета. Почему мы как-то в 90-е годы начали приходить активно к вере, но этот процесс как бы он немножко замер и приостановился. Но уже такого горения я не вижу. Да, люди посещают храмы, да, люди молятся, потом они выходят за ограду, и продолжается их греховная жизнь. Я не скажу за всех, но за очень многих. Придя из храма, мы включаем телевизор, смотрим всякие сериалы, и убийства и все такое прочее. А почему мы не живем по заповеди, которую заповедовал нам Господь? Вопрос, он же возникает у каждого. Мне, я скажу, в жизни очень повезло, то есть крупно повезло. Будучи журналистом профессиональным, но работая в газете «Правда», совершенно Господь меня непонятным и неожиданным образом выводит на архимандрита Кирилла Павлова. Я приезжаю в Лавру, и поначалу даже у меня это как бы встреча не удается, потому что мне не пропускают охранники. А потом этот же охранник бегает, ищет меня по всей Лавре и говорит: да тебя батюшка 20 минут ждет в проходном. Я знакомлюсь со светочем нашего православия, который окормлял и патриархов наших, и очень многих, и вашего владыки. Это просто живой святой. И первые слова, которые он мне сказал на мои вопросы и на мои искания духовные, потемки мои, я так сказал, он сказал: все очень просто. Сейчас нужно русскую церковь защищать и Родину отстаивать. А остальное, ты, говорит, все это отложи. Я отложил на всю жизнь.
Вот здесь пришла записка, мол, как вот с этим ужасом бесовщины бороться. Конечно, сопротивляться. Во-первых, не смотреть. Вот как только их не смотришь, не обращаешь внимания, они сами вымирают с горя. Вот вспомните, как Гайдар был такой упитанный, розовый, он чмокал себе это самое, все убил, чеканский мальчик тоже такой. И, значит, вот как только его страна не ругала, боже ж ты мой, как он появлялся все более и более довольным, ну как его помнить. Вот смотрите, вот когда нечистую силу называешь на букву Ч, это как нельзя, он сразу подскакивает, и рад радеханик, что его вспомнили. Так что не надо на них глядеть, не надо их упоминать, ничего. Нам есть кого любить. Сейчас Виктор Николаевич, вас в России.
Мы вам благодарны за приглашение. Это одна из немногих епархий, где Встречи действительно проходят очень хорошо. Я просто вам с вами тоже хочу поговорить о нашей жизни и прежде всего о семье. Потому что для нас образцом является, безусловно, царская семья. И с царем у нас связано у многих, видимо, все равно очень много. И в частности, моя семья получила даже определенную поддержку такую. Когда мы уже были более недавно и остались практически без жилья, ну были такие причины, по районам, по инвалидности, и решался вопрос о том, как получить квартиру. Был построен дом для афганцев, 300 квартир, но в итоге там оказалось для афганцев всего 9 квартир. И я приехал вот на этот приговор. Просить было, мы не знали уже у кого, но у нас дома была икона царской семьи. Причем даже не икона, а просто вот такая картинка икона царской семьи. И жена стала просить царя, как верховного главнокомандующего, чтобы он нам хоть какое-то жилье дал. Не то, что конкретно, а хоть какое-то, чтобы нам было где жить. Я приехал в заседание этой комиссии, подождал, выходит один чиновник, подходит ко мне и спрашивает: «У тебя курить есть?» Я говорю: «У меня курить нет». Он говорит: «Ну подожди, сейчас я найду». Я думаю, он сказал бы сразу, что квартиры нет. Он где-то походил несколько минут, потом нашел, подходит ко мне, помолчал и говорит: «Виктор Николаевич, простите, но только трехкомнатная». И вот так мы получили вот эту квартиру по молитве царю. И у нас с этой семьей очень много связано. И благодаря этому, в общем-то, и писались мои работы, и были поездки. Но что я еще хочу сказать? Мы сегодня много говорим о культуре. Культура, к сожалению, во многом утеряна, и подражание нашей молодежи таково, что она подается, знаете, как такая, в определенной степени, наша мораль, как романтика бандитизма. Однажды ко мне приехал мой родственник, старик, фронтовик. Он у нас никогда не бывал, приехал из далекой глубинки, из деревни, у них дома нет телевизора. Но вдруг в мае ему захотелось посмотреть программу «Время». Он смотрел ее с неделю и все время нервничал. Потом я у него все время спрашиваю: «Дедушка, что тебя там интересует? Ты никогда к этому не прибегал». Он отмахивался и злился. А потом через неделю встает и с таким, знаете, возмущением говорит: «У нас в стране хлеб сеять будут или нет? Потому что все, что показывается, там один разбой, кровь и убийство». И вот я вам хочу сказать, что наша мораль и наша культура – это тоже хлеб, который надо сеять, и чтобы наши дети, когда вот этот добрый хлеб и качественный будет исходить, они питались только этим хлебом и получали отсюда ту благодать, которая была бы нам необходима. Однажды была у меня встреча еще с одним стариком, когда писалась книга «Из отцовщины». И вот он в глубинке России знает как Петровича. Это бывший заключенный. Он давно отошел от своих разбойных дел, покаялся, его принял один священник и не пожалел, что взял этого старика. Он прошел Отечественную войну, прошел штрафбат. Там он оказался за то, что убил мочеводы за воровство. Он мне говорит: «А ты знаешь, где я умный стал? А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку». И вот тогда стою я, лежит покойник Венька, рядом стоит старенький отец Василий. И вот тогда до меня дошло главное, что где бы нас, русского мужика, не носили, чтобы мы себя не корчили и не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храмов Божьих кресты посносили, а на кладбище так и не смогли». А потом помолчал и говорит: «А ты знаешь, что такое пахан, авторитет?» Я говорю: «Нет, Петрович, не знаю». Он говорит: «Пахан, авторитет – это сатана. А все мы городские паханы, мы все на двух шестерках. Как только от Бога отошел, так в эти шестерки и попал». Вот еще есть такое понятие, знаете, «золотая молодежь». Она навязывается повсеместно практически на всех телеканалах. И наши молодые люди, они очень податливы на такие вещи, в это охотно верят и пытаются этому подражать. Когда писались мои работы, я специально побывал в этих местах в Москве, где проводят в свое время так называемая «золотая молодежь». Я видел их поведение, я видел их цинизм и хамство. Это я еще говорю литературным языком. И хочу вам сказать, что эта молодежь не золотая. Золота там нет, не было и никогда не будет. Душа их давно прогнила, покрылась плесенью и, видимо, восстановлению уже не подлежит. А вот настоящая золотая молодежь, с которой нужно нашим детям брать пример и нас учить, это молодежь из золота высшей пробы. Это Женя Родионов. Это 6-я рота Псковской десантной дивизии, которая приняла достойную великую смерть и удержала бандгруппу из 2500, и все остались живы. Это капитан Колесников с подводной лодки «Курск», который уже захлебывается в последние минуты жизни, написал красивое письмо своей жене, где сказал, что он любил ее всегда и будет любить вечно. И вот таких примеров у нас очень много, которые бы следовало подавать именно в таком виде.
Я тоже вспомнил, надо сказать, ведь кресты, когда запрещали делать, то вот в Вятке, например, я сам вятский, там так, заливали в эти в памятники, там, знаете, вот такие тумбочки были, такие железобетонные, внутрь заливали кресты. Вы знаете, нас от Бога никто никогда не отобьет. И вот вопрос тоже серьезный, вот почему вот так все такие дела творятся. Я очень коротко скажу. Почему западный мир погибнет? Вот Олег Платонов тут у вас недавно был. У него есть прекрасная книга «Почему погибнет Америка?». Она выдержала уже 26 изданий и переведена на 12 языков. Почему погибнет Америка? Конечно, от полнейшей бездуховности. Но от того, что она сформирована из европейской шпаны, там беглые каторжники и прочее. Они же даже чумное дело раздавали индейцев, чтобы тем вымирали. Ну, это все знаете и надо вспоминать. В первых веках раннего христианства. Когда начались гонения, там Диоклетиана, Домициана, Максимиана, Нерона, других Декия, то ничего не могли сделать с христианами. Льется кровь, страшные истязания, скармливают зверям, строгают железными когтями до мяса, ребра срывают. И распространяется учение Христа. Что тогда делают иудеи, которые злобствовали на Христа и его натравили Понтия Пилата? Они понимают, что основа в Писании, и они тогда начинают изымать из Писания все упоминание о Христе. То есть лишают толкования христологического, лишают Писания христологического толкования. Они же не дураки, они понимают, что пророк Исаия полностью все сказал о Христе. И Иеремия, и братья Маккавеи, они все это убирают. Особенно их, они злобствовали, особенно в Псалтире. Потому что в Псалтире огромное количество о Христе, так сказать. То есть они стали жить, это Рави бен Акива занимался во многом этими переводами. И это влегло в основу вульгаты, то есть перевода на латынь. Занимался этим Мартин Лютер. Он начинал это неплохо, Мартин Лютер. Все-таки он протестовал против индульгенций. Я решил изменить жене. Зашел в костел, докупил индульгенцию и пошел с легкой душой изменять. Понимаете? Это вот уровень, значит, такого верования. Но потом он плохо кончил, конечно. Стал плодить протестантов, после него стали плодить протестантов. Так вот, а нас Господь уберег. Мы все-таки имеем перевод 70 толковников. Это септуагинта на греческий. Поэтому западный мир обезбоженный полностью. Это страшная пропасть. Мировоззренческая пропасть может быть преодолена только при их воцерковлении. Какая же это церковь-сестра католическая? Это ведьма в лучшем случае какая-то. И вот они теперь какой-то барабанный бой строили из этого папы. Ну, хоть спасибо папе, что он против однополых браков. Хоть за это спасибо, что называется. А так он, конечно, из иезуитов вышел. И Ватикан никогда нам никакого добра не желал и не хотел. И нам сидят и еще говорят, вот надо туда, вот там в передовом обществе, вот то-то и тот. Вы знаете, самое передовое общество – то, что идет за Христом. Кто ближе всех ко Христу? Конечно, тот, кто принял его в сердце свое. Конечно, православный, конечно, Россия. Надежда только на Россию в этом мире. Душа у мира, тело есть тело, а душа у мира, конечно, славянская, православная. И вот если мы еще соединимся, уже белорусами, слава тебе, Господи, у нас все, ну, как братья, ну, украинцы такие упертые. Ганна, вынеси ружье. Зачем тебе ружье? Говорит, а потом москалей постреляю. Говорит, ой, да, Петро, может быть, они тебя постреляют. Хо, а меня-то за что? Ну вот славянское единение, конечно, необходимо, очень нужно. Вы знаете, столько случаев вмешательства Божьего в судьбу России, счастье огромнейшее счастье. Ну, вот сказал Виктор Николаевич про шестую роту десантников, они могли не вступить в бой. Они отлично понимали, что там идет огромная идет сила на них, до зубов вооруженная. Вот. И вот мальчишки пошли, вот бы кого показывать, а не всяких петросянов там, понимаете?
Я сейчас вспомнил последний разговор с ныне покойным митрополитом Иоанном Санкт-Петербургским Ладожским, с Мечом. Это было давно, я позвонил ему, у нас был серьезный разговор, и в конце этого разговора он мне сказал, запомни, Андрей, пока русский народ не преодолеет себе без разъединения, у нас ничего не получится. И через два дня он умер. Я считаю, это его завещание, завещание человека, у которого болела душа за Россию. И, конечно, вот это разъединение, оно разъедает нас всех. Каждый почему-то старается копать свой огород ржавой лопатой. Впрягаться в плуг мы разучились, а кто и никогда не умел. В лучшем случае лидеры каких-нибудь объединений или партии говорят: давай, давай, пристежные ко мне, я буду главным, а ты рядом, давай, вперед пойдем. Народ в большинстве своем не верит ни движению, ни партии. А единение вот такого духовного, о котором говорил владыка Иоанн, он же очень глубокую мысль туда заложил. У нас в обществе практически нет. Оно должно быть. И вот такие встречи, они должны тоже служить нашему общему единению, а не разобщению. Потому что вот даже возьмите такой простой факт. Сейчас наши дети, а может быть даже и внуки, ходят по улице Кропоткинской мимо храма Христа Спасителя и даже не подозревают некоторые из них, что там стоял бассейн. Что вот мы с Владимиром Николаевичем в свое время стояли у этого парящего и загрязняющего атмосферу хлорным запахом бассейна и молились у иконы Державной Божьей Матери.
Ну да, но там мы были не одиноки. Приходили,
да. Там было много людей. Да. Человек 20-30. Да. И вот что вот эта молитва сделала? Ее читали в воскресенье, это акафист, и в среду. Начали восстанавливать храм Христа Спасителя.
Я помню, да, в Совете первым был Георгий Свиридов, Георгий Васильевич, был Соловухин, Владимир Алексеевич, потом Игорь Шафаревич, потом святейший, и Валентин Распутин. А вот про владыку я тоже вспомнил, как мы были у него, это Леонид Бородин, Василий Белов, Валентин Распутин и Ас Многогрешный, мы были у владыки Иоанна. Он тоже сказал, что вот, а тогда была такая, несколько лет делали протестанты, они друг с другом прямо всегда дерутся, так же, как там католики с мусульманами. Но как только дело касается похода на Святую Русь, они все схватываются. Также, смотрите, вот как шли против Сербии воедино, и мусульмане, и хорваты, католики. И вот мы говорим, а там было Волга-94, Волга-95, пароходы шли. И их везде встречали. Ну что, русские люди, они же добрые, правда. Надо накормить, хлеб-соль вынести на пристань. И только казанский муфтий, да продлит Аллах его драгоценные годы, приказал своим татарам выйти на берег, и этот пароход не дал пристать. Вот понимаете? Вот в этом отношении надо у них учиться. И вот мы говорим, что же делает-то владыка митрополиту Иоанну? Он совершенно смиренно и кротко сказал: гнать в шею.
Вот ситуация с Женей Родионовым. Значит, вот эту деталь может никто не знать. У меня очень хорошие отношения с ребятами из ФСБ, которые, кстати, я знаю четверых. Они после каждой операции Чечня-Дагестан приезжают в Луктину. У них там есть своя комната, которую им выделяют. Они 2-3 дня там пожили, очистились и так же тихо исчезли. В лицах никто не знает. Но вот что произошло, когда Казмин Родионов. Значит, во-первых, все боевики, которые имели к этому хоть какое-то отношение, нашими спецслужбами уничтожены. Абсолютно все. Один из тех, кого взяли в плен, значит, рассказал такую историю. Когда Женю казнили, то примерно, говорит, еще около 30 минут была, знаете, такая мусульманская тихая восторженная пляска, а потом все стали стремительно, просто стремительно, буквально на глазах сникать. У них наступила такая страшная депрессия и такая пустота, что они уже через час примерно практически не двигались. Это вот что бывает, когда человек или не человек идет на крест и пытается что-то с этим сделать. Один из них вообще сошел с ума, один застрелился. Но наши ребята из спецслужб нашли всех и вычислили, и всех уничтожили. И ни одна смерть нашего воина, вот особенно из этих подразделений, для них просто так не проходит. Поэтому это надо прекрасно понимать. И они это тоже, кстати, понимают. И вот когда, знаете, говорят такую ситуацию, им предлагают сдаться, когда они где-то закрываются в каком-то доме и ведут массовый отстрел такой. Им предлагают сдаться. Они не сдаются, и потом говорят, они подорвались. Вы знаете, здесь совершенно иной способ смерти. Потому что наш человек идет на смерть за други своя и во имя Родины. А эти себя казнят от страха за то, что с ними будет дальше. И они в этом сами, кстати, признаются, это не случайные слова. И вот что я хочу сказать. Однажды была у меня встреча с одним смертником. Этого человека приговаривают смертной казни 2 раза. И он говорит: «Виктор, я никогда не был в храме. Я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе. Но когда меня приговорили во 2-й раз, то до меня наконец дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Мы же, к сожалению, в своих поступках, в отношениях с близкими, детей с родителями, всегда бываем, вот, понимаете, наше высокомерие – это и есть умнее Бога. Курение, какая-то клевета – это все умнее Бога, и за все придется платить». И он мне сказал еще вот что, что когда мне стало совсем плохо, когда он начал вот это осознавать, внезапно начала меняться даже физиологическая структура моего тела. У меня внезапно стал другой организм. У меня ослабли ноги, я сполз спиной по стене, и вдруг я стал слышать, как по стене ползет луч солнца. Я стал слышать, как паук плетет паутину. Я, говорит, упал на колени и пополз в угол, буквально подбывая, чтобы в этом углу нацарапать крест. Но когда я до этого угла дополз и только поднял руку, я вдруг увидел, что кресты там уже были нацарапаны теми, кто сидел до меня. Понимаете? Мы, видимо, все равно в жизни будет такая ситуация, когда мы все равно придем к кресту. Ведь мы же не говорим «Слава КПСС». Мы все равно же в то время говорили «Слава Богу» или «Не дай Бог».
Владыка благословляет честь. Мы вас очень приветствуем и очень рады, что вы посетили. Это по случаю вашего прекраснейшего юбилея. Сегодня такие день хороший. Вот у меня в руках адрес от Союза писателей ЛЭКС. Его не буду зачитывать, тут все очень добрые, хорошие слова сказаны.
Спасибо, Господи. Мы очень-очень рады, спасибо, что вы добрались до нас.
Владыка, разрешите в этот день Державной Божьей Матери, говорится, от нас, от всех, передать вам этот святой образ державной владычицы, вашей покровительницы, и пожелать вам всего самого наилучшего в вашем служении, чтобы Божья Матерь всегда царствовала в вашем сердце. А еще после посещения Афона в прошлом году был в одном монастыре рядом с Салониками, где выкрали мощи Анастасии Узорешительницы. И епископ, он был так расстроен, он плакал, рассказывал об этом и подарил мне этот образ. А я хочу этот образ передать для узников, которые есть, и у вас есть храм «Нечаянная радость». Я хочу это
нечаянно радость. Храм «Нечаянная радость».
Да, хорошо.
Угу. И хотел бы сказать, что у нас очень символичный день на самом деле. Наверное, наши уважаемые писатели уже говорили, что в этот день, когда произошла известная трагедия, и мы сегодня, по сути дела, остались только, да, возлагаем одно попечение, это на божественную помощь и на предстательство Царицы Небесной, что те люди, которые всегда были, олицетворяли собой, особенно в советское время, олицетворяли собой честность, правильность, праведность в том числе, это наши писатели, они сегодня вместе с нами. Мы очень рады.
И вот еще такой пример завершения. Наши ребята, десантники, ехали на очередную Чечню и приезжали в Ставропольский край. И вдруг уже на крайней области, ну, знаете, обычно молодежи болтовня, какой-то снег, и вдруг они увидели на краю деревни маленький белый храм. И вот сержант из этих ребят, десантник, вдруг стал серьезным и говорит: «Ребята, а давайте зайдем в этот храм. Кто его знает, как сложится наша судьба». Его все поняли. Они подъехали к этому храму, вылезли, зашли, их встретил батюшка деревенский. Каждого подвел к своей иконе. А вот этот сержант подошел к распятию, одел без козырьку и отдал кресту честь. И потом в ближайшую Пасху, в ночном небе Грозного, этот же сержант трассирующими пулями написал: «Христос воскресе». И вернулись эти десантники домой с одним легким ранением. Понимаете, когда в душе Христос воскресе, даже при самой трагической ситуации, то происходит все равно чудо, то, которое произошло со мной, и я поэтому сижу с вами. Когда моя жена читала молитву живой помощи, а врачи сказали, все равно умрет. И вот под этот Христос воскресе, в общем-то, я и живу сейчас.
Очень я рад, что Виктор Николаевич получил патриаршую премию, тоже я был горячим сторонником его, потому что эта книга «Живые в помощи» сделала очень много доброго дела. Очень много доброго дела, несомненно, вы ее знаете. Когда я говорил о разнице переводов «Вульгаты» и «Септуагинты», то еще надо было сказать о том, что, вы знаете, Европа так и продолжала катиться по этому обезбоженному пути, когда из Писания было христологическое толкование убрано, и книги пророка Исаии не было, книг Маккавеев, из Псалтири было убрано Писание. И умные, они же не все такие там в Европе, еще и умные у них люди были, понимали, что что-то не то делается. В монастырях царит чудовищный разврат. Вспомните Рабле, Гранкантюа и Пантагрель, вспомните вот эти критики этого монашества. Это все не случайно было. И они думали, что же делать, что же делать. И они назвали эту эпоху, вот там 17 примерно век, возрождение якобы. Какое же это было возрождение? Что они возрождали? Они возрождали дикое язычество, потому что, скажем, в древности были софисты, а в это время появились схоласты. И нельзя было даже слово сказать, чтобы не цитировать там, скажем, Аристотеля, Сократа, Платона. Но эти-то, по крайней мере, хоть говорили о единобожии, по крайней мере, эти говорили. А так возрождали страшное дикое язычество. И когда стали показывать пример, вот с этим боролся и Карамзин, письма русского путешественника, фон Визин, Руковский, Державин. Говорили, ну что нам брать пример с Запада? Ведь, а вот помните, у Карамзина, говорит, у фон Визина, недорос, матушка, ведь в Париже даже извозчики говорят по-французски. Вот ведь какое великое событие. И пришли культурно французы, загнали лошадей в Успенский собор. Вот что такое Европа. Она и до сих пор невежественна и неблагодарна, как писал Пушкин, по отношению к нам. И глядеть там на нее, что что-то мы от нее получим, совершенно не нужно, невозможно. Дальше, значит, еще вопрос о священнослужителях. Вообще, любимое занятие нашей интеллигенции – это перемывать кости священнослужителей. Вот туда патриарх не туда поехал, зачем он туда поехал, зачем он с тем встретился, говорил, и про часы патриарха начинает говорить, и прочее. Вы знаете, что хорошо, говорят старцы, тебе нравится тебе священник, молись за него, не нравится, тем более молись. Вот это ответ такой, тем более молись. Ну как же так это все? Вот и здесь напоминает вот о плясках в храме Христа Спасителя. Конечно, это очень нас всех больно ранило, поразило, но я вспоминаю опять-таки, вот как сразу вот, вот мы сегодня вспоминали поезд Пресвятой Богородицы, и вот это тоже, какое там было пасхальное стояние, ну море людей было, море, когда несли эти иконы, которые эти нечестивцы поразили, там набросились и там с ножом, с топором. Боже мой, это было, слезы были, просто как будто вот люди каялись, что вот это произошло при нас и в наше время. И вот о стоянии у поезда Пресвятой Богородицы, я там дважды был, один раз я был как все, а один раз мне позвонили и говорит, вот, мол, есть возможность там попасть вне очередь. А я обрадовался, потому что Валентин Распутин, вот дальний друг, он, ну, болен, слабенький, и мне очень хотелось, чтобы он к поезду пошел, и он тоже хотел, я говорю, вот пойдем. И вот я иду, а там милиция перекрывает, полиция, и пропускают этих, ну, так сказать, блатных, что называется, и говорят по громкоговорящей связи. Идут ближайшие родственники руководящих лиц, идут ближайшие родственники. И хорошо у меня был капюшон на куртке, потому что вот увидят его православного писателя, скажут, вот ближайший родственник. Ну, даже и тут тоже 3 часа было. И вот... Вот уже сегодня Андрей рассказывал на встрече, какие там люди, как раз он ночью дежурил там у поезда круглые сутки. Вы знаете, настолько радостно, жива Россия, поддаваться унынию просто никак нельзя. Вот у Твардовского уже бойцы в болоте, нет боеприпасов, нет продовольствия, помощи ждать неоткуда в болоте. И командир, он одну политбеседу повторял, не унывай. А мы, знаете, в детстве еще пели такую частушку в юности, запевай, не унывай, не унывать родились. Так что мы не унывать родились, наши любимые. А что нам горевать-то? Господи Боже мой, живем в такой стране любимой, единственной, неповторимой. А язык? Вот надо о чем говорить, о языке, о чистоте языка. Вот Виктор Николаевич говорил, я тоже знал одного командира роты, который говорит, я как пришел в роту, так и ушел из нее. Ни одной могилы за собой не оставил. Все молились. Никто никогда не матерился. Это упаси Бог было. Это страшное, черное, страшное слово. Тем более, как это можно упоминать мать-то? Ведь у нас же... Матерь Божия Пресвятая Богородица, мать, которая нас родила, крестная мама. И, конечно, в русском понимании мать сыра земля. Ведь богатыри, когда теряли силы, они припадали к матери сырой земли. Как можно и эту употребить в ругательстве?
А это действительно, вот мы говорим, что да, не хватает нам единения, но вот этот поезд Богородицы, он всем показал обратно. Я помню, как раз я был на Афоне и беседовал с архимандритом Ефремом и задавал ему неудобные вопросы. по поводу, ну, вообще, что нам ждать. Он говорит, конечно, мир катится в пропасть, но у нас надежда на Россию. И вот буквально уже во второй приезд мы приехали и находились у части пояса Богородицы в монастыре Ватопед, а вторая часть приехала в Россию. И действительно, когда всю ночь я простоял у этого пояса, дежурил, нас попросили только для того, чтобы объяснять людям, что им надо делать. И вот я никогда не забуду это изумленное лицо молодого парня, который, может быть, первый раз вообще в храм вошел. Он, проходя мне, спросил, а что я должен сейчас сделать? И у меня слезы появились, потому что я увидел его чистоту, его трепетность. Везли молодых ребят, которые в инвалидных колясках, вели молодых слепых. Один больной человек, весь в поту, почему-то подошел и сказал, отец, положи мне руку на голову. Я не понял, что он имеет в виду. Ну, думаю, положу ли я ему руку на голову, так уж и быть. А потом до меня дошло, я же в стихаре стоял, там крест нарисован. Он, видно, тоже в храме не часто так бывал, если вообще бывал. Он меня за священника принял. А положи руку на голову, мы благослови батюшка. То есть у людей может быть...
Тебе пора рукополагаться не уже.
Если благословить их. Вот это трепетное отношение к этому поясу. Я знаю людей, которые 3 раза стояли по 20 часов. Они не просили там билеты или там еще как-то. Они специально 3 раза отстояли. И ведь писали, вы знаете, в газетах писали о том, что рождаемость вдруг усилилась, дети начали появляться. И я вам скажу, что Россия может объединяться. Когда мы проводили программу совместно с фондом «Андреевский флаг» под звездой Богородицы, именно державную икону поставили во главу всех этих 8 крестных ходов. И когда патриарх Алексей освящал эти иконы в Коломенском у чудотворного образа, они все замироточили. И вот они разошлись по всем нашим уголкам, и люди несли эту икону державно с Владивостока до Москвы. Они шли целый год. Кто-то шел с севера, кто-то из Якутска. Вот я с собой привез отрывки, к сожалению, это не фильм, это всего лишь только рабочая версия того, как вот это крестный ход под звездой Богородицы пришел в Россию. А перед тем, как принести 8 икон 8 крестных ходов в Москву, на 90-летие иконы державной нас благословили, и мы совершили крестный ход прямо из Коломенского на станцию Дно. Когда мы пришли на станцию Дно, и вдруг предложили нам, что через час могут привезти 4-метровый деревянный крест. Я согласился, сказал, но у нас же нет даже никаких согласований ни с властями местными, ни с церковными. Привезли и установили, он стоит до сих пор.
В завершение. Пишутся ли сценарии детских фильмов, веселых, радостных, православных? У нас есть прекрасный телеканал «Союз». Там очень много программ для детей. Моя внучка, допустим, ей 7 лет, она смотрит на это с удовольствием. Вот у меня уже в «Роман газете» за прошлый год по новой книге вышла небольшая такая зарисовка детского юмора. То, что моя внучка произносит, я туда добросовестно вписываю. Вот. Называется «Смешинки от Маринки». И вот она что выскажет, то дед добросовестно вписывает. Вот я уже опубликовал. Допустим, вот самые краткие такие моменты. У нас, значит, есть знакомый сосед, 5-летний Колька. И вот, значит, он страстно болеет за нашу команду по футболу. И когда наши начали играть в футбол, он подходит к иконе Спасителю и говорит, «Боженька, помоги нашим выиграть». А потом наклоняется и тихо-тихо, ему шепотом, «Наши в красном футболке». Однажды у нас были гости, вот, допустим, Александр Михайлов, актер, еще другие хорошие люди. И мы уже провожаем в дверях. Я Маришке говорю, «Мариша, что нужно сказать, когда уходят гости?» слава Богу.
Смешинки от Маринки, я думаю, мне пора записывать шутки от Анютки. У меня Анюта, вообще вы знаете, что такое внуки, и вот тут я вижу и своего возраста людей. Я даже не знал, что главная любовь в моей жизни подстерегает меня в старости. Это не девушки, это не женщины, даже, прошу прощения, не жена этого. И не дети даже, а внуки. Вот внуки такая потрясающая пронзительная любовь. И мне Анютка говорит: дедушка, почему ты не учишь английский язык? Я говорю: да мне уж поздно. Говорит: да, дедушка, язык выучишь, а сам умрешь. Или вот, например, я рассказал анекдот, его даже можно рассказывать в школах, даже нужно рассказывать такой анекдот. Вот орел огромный, красивый, орел садится, и рядом садится маленький воробей. Орел говорит: ты кто? Он говорит: я орел. Как такой маленький? Пил, курил. А у меня внук говорит: вот если бы Адам и Ева помолились перед едой, им бы яблоко не повредило. И вот я теперь готовлю эти блокноты, даст Бог сил еще их подготовить. А потом хочется написать о Великорецком крестном ходе. Вот я там 20 лет ходил, вот Андрей Николаевич ходил, это величайшее событие. Я и здесь ходил. Владыка Викентий идет впереди. А я коротко скажу, я опытный крестоходец, и мне говорят, около 20 километров. Ну, я так думаю, это три привала, дойдем часа за 4, там, нет, часов за 6, думаю, дойдем, три привала. Мы идем. Ничего себе, неужели только два привала? Идем. Да, Господи Боже мой, так что ж, неужели только один раз отдыхать? Потом снова идем. И уже вышли к железной дороге, поворот на Ганину яму, я понял, никакого привала. Вот. Ну это, конечно, уральцы. Так, еще, да, вот почему вот вы, хорошие все люди, любящие Россию, не объединитесь и вот не заявите правительство о том ужасе, который там творится в средствах массовой информации, это правильный вопрос. Ну не молчим, мы что-то же говорим, пишем, делаем. Вот написали письмо против закона об образовании, оно на русской линии, там и очень много подписано, мы подписывали. Потом писали, скажем, против ЕГЭ. У меня даже была статья о ЕГЭ-недоумках, такие, что вот, готовят такой, значит, англоговорящих роботов, такие биороботы. И вот поэтому, конечно, вот идет англоязычный захват, он идет все время вот через эти школы. Учителям английского платят больше, чем русского. Боролись за русский язык, сократили часы преподавания литературы. Это страшно. У меня жена главный редактор журнала «Литература в школе». Слезы прямо текут. Вы знаете, убрали сочинение. Как убрать сочинение, чтобы совсем людей не мыслящих, а стали изложение. Ну, там еще упростили. Даже когда перечисляют предметы, министр образования не стесняется, говорит, что нам это не надо. Мы не молчим. Господи Боже, ну, конечно, слабы наши усилия. Да и вы тоже не молчите. Ну, что трудно, возмутиться, взять открытку купить, потому что письмо же никто распечатать не будет. Знаете там. Но открытку-то все равно перевернут, прочтут, написать круто. До каких пор вы будете издеваться над народом? Сколько может быть пропаганды пошлости, насилия, разврата, мордобоя, постели, замочных скважин, пропаганды этого зеленой плесени долларовой этого. И надо, конечно, возмущаться. Это праведный гнев. Это не то, что там... Это совершенно правильно. Надо бороться с врагами Христа, а они есть враги Христа, люди, развращающие народ. Так что надо, не надо нам молчать. Мы в своей стране, вот все штука-то. Мы в своей стране.
Преподобный Серафим Саровский, я сейчас помню его слова. Нет нам времени унывать. А у нас все 20 лет эпиграфом стоят другие его слова. Господь помилует Россию, приведет ее путем страданий к великой славе. А чтобы к великой славе он нас привел, нам всем надо крепко потрудиться.
Да, и его же слова в конце, что вот теперь вообще программа личного самоспасения, может быть, она на первом плане. Вот спасись сам, он сказал, вокруг тебя спасутся. Ну что мы все говорим? Вот, ну как-то вот уж очень мы любим осуждать других. В одном приходе две женщины поссорились, и началось любимое русское занятие – раскол. Одна часть прихода за одну женщину, другая часть прихода за другую. Ну, батюшка видит, что-то дело плохо. Он их подзывает и говорит: ну вот что, вы сейчас вот прямо выйдете на паперть и попросите друг у друга прощения. Вот они вышли, молчат. И одна другая говорит: простите, а Господи. А другая говорит: нет, это тебя, прости, Господи. Вот она женская натура. Поэтому, конечно, мы как-то все-таки все равно надо с себя начинать, с себя. И вы знаете, постепенно я очень плохой молитник и грешник, очень все, но даже малого опыта вот этого хватает, чтобы понять, что великое счастье быть православным, величайшее счастье. Просыпаешься утром — слава тебе, Господи, я православный. Засыпаешь вечером — слава тебе, Господи, у меня нет запасной родины двойного гражданства, я православный. что-то еще хотел сказать. Ну, вы знаете, Владыка, благословите заканчивать.
Упрямая Украина в лице Бориса Олейника. Что делать?
Вы знаете, я очень дружен с Борисом Олейником. И в те годы был, и все, да. Борис Олейник, да, радянская батьковщина. Я служил сейчас с украинцами и прекрасно, ну, сейчас утратил немножко. Я не мог читать, скажем, еще тогда не зная ничего об антиправославной направленности Тараса Шевченко. Читал его только по-украински. Борис Олейник как раз, у него есть, у него прорусская позиция там, но ему там очень, очень нелегко. Он говорит, ну что ты не знаешь, какие хохлы уперты, он мне говорит, понимаешь, вот. Вот поэтому, конечно, и они... Да я думаю, все равно так или иначе они поймут, неизбежно, что, все, что все-таки они будут не вирши Тараса, а стихи Александра читать, понимаете? Потому что Тарас Шевченко, к сожалению, очень много сделал такого. Он говорил, русская церковь – это прыщи, надо драть на анучи, это парчу церковную, драть ризы церковную. А как он говорил о Божьей Матери, Бог ему судья. Так же, как Толстой о Марии Магдалине, как страшно выражался. Вообще, Толстой такой жуткий кощунник. Если бы вы читали статьи Иоанна Кронштадтского, святого праведного, о Толстом, они были бы сильнее, если бы он, но он в силу его чистоты душевной, он не мог цитировать Толстого, что он писал о церкви. И потом, так его никто никогда не отлучал от церкви, его анафеме не предавали, его отлучили от причастия до покаяния. Это в рамках церковной дисциплины. Ведь к нему же ехал в Арсенофий. Его старцы благословили, Оптинский. Он ехал запасными дарами, ехал его причастить. Но его уже не пустили. Чертков, вот какая фамилия. Александра, доченька Львовна, к сожалению. И бедно там была страдалица Софья Андреевна. Она-то все-таки молилась за него.
Андрей Николаевич, да? Вот я некоммерческая организация, нас интересует, какова защита от социального патроната. Мы пытаемся выработать проект защиты населения православного. А социально-патронатные инвестиции изучают законодательство.
Тоже активно занимается общественная организация. Например, Народный собор – это одна из приоритетнейших программ. И они добиваются большого успеха в этом деле.
Можно я благодарю наших замечательных выступающих сегодня от лица всех нас? Если я наступаю 50 пост, то мне бы очень хотелось пожелать всем, что нужно время проведение не в политических или не в социальных дискуссиях. А есть такая одна огромная сила, которая сравниться ничего не может, это сила молитвы, которая может победить войско или там, или любого неблагочестивого правителя и так далее. Но мы об этом забыли, в принципе, забываем. Потому что забываем на демократию, на письма, на что-то еще. Но на самом деле забываем о том, что есть гораздо больше. В прошлый Великий пост мы все были в баталиях. Вот то, что эти кощунницы решили сделать, они, в принципе, сделали, потому что ни один православный человек не остался, наверное, в мире и в покое. А мы очень бы хотели, чтобы отцы, братья и сестры, чтобы мы наступающий Великий пост провели в мире, в благоговении, чистоте, по крайней мере, стремлении к этому. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Достойно, да? Достойно, да? Достойно есть.